Уважаемые братья и сестры, сегодня мы беседуем с клириком храма Рождества Христова, духовником Центра защиты материнства «Колыбель», отцом Дмитрием Моисеевым. Здравствуйте, батюшка, благословите.
Здравствуйте, здравствуйте, дорогие радиослушатели. Бог благословит.
Батюшка, мы в прошлый раз говорили о том, что необходим некий общественный контроль за той ситуацией, которая происходит в нашей, ну, можно сказать так, медицине. Я после этого просмотрела некоторые материалы и поняла, насколько это сложно, и вот даже не знаешь, каким образом подступиться к этой ситуации. То есть, с одной стороны, максимально открытое общество, вот это то общество, которого мы не хотим, общество тотального контроля, да, допустим, открытые истории болезней. То есть человек может зайти на сайт, допустим, того же медико-генетического центра и прочитать там: девочка из Тавды, 15 лет, отправлена на аборт, потому что вот такие-то у нее показания. Или, например, однажды мне врач моя сказала: ой, у нас тут 40-летняя женщина, мы ее так долго ждали, беременности. И представляешь, Ирина, у ребенка волчья пасть, будем прерывать. То есть я тогда на тот момент выслушала это как-то так, но мне было, честно говоря, не до этого, я собой занималась. Но я просто, мне врезалась в память вот эта вот фраза, что у ребенка какой-то дефект, причем такой, который можно поправить, и будем прерывать. Хотя беременность долгожданная. Ну вот, и, допустим, вот женщина такая-то, 40 лет, прерываем, потому что у ребенка волчья пасть. Как вот это может сочетаться? С одной стороны, мы хотим уйти от общества тотального контроля, с другой стороны, нам нужна максимальная открытость медицины, чтобы мы могли, грубо говоря, предъявить медикам, чтобы были видны их преступления. Возможно ли это?
Я думаю, что прежде всего само общество должно позицию иметь по отношению к биоэтическим проблемам многим, которые являются причиной, как вы сказали, преступлений со стороны некоторых представителей медицины. Дело в том, что нет большего преступления, чем равнодушие. И вот равнодушие общества, оно ведет к тому, что у нас существуют самые либеральные законы в отношении абортов. У нас одно из самых либеральных законодательств по отношению к пересадке органов, к изъятию органов даже из детей, вот последние законопроекты, они разрешают даже этим заниматься на законных основаниях. А это все показатель равнодушия нашего общества, что наше общество допускает в нашем законодательстве такие вещи. Поэтому в первую очередь это не к врачам, так сказать, должно быть адресовано, а к людям, которые являются гражданами нашей страны. Потому что все мы до сих пор платим налоги, не налоги, а отчисления в фонд обязательного медицинского страхования, которые идут, эти деньги, частично на убийство детей. То есть мы оплачиваем заказные убийства. И вот равнодушие общества – это самая главная проблема, я считаю, в нашей медицине. А если у нас такое законодательство, которое позволяет с точки зрения биоэтики противоправные действия, то, естественно, в реальном воплощении, в реальной жизни картина еще хуже. То есть проблема даже не в отсутствии нормального такого адекватного контроля над тем, что делают некоторые представители медицины, а в том, что существуют условия благоприятные для черного бизнеса в сфере медицины, в том числе торговля тканями нерожденных детей и так далее. Вот это самая главная проблема, на мой взгляд. Потому что сколько бы мы ни контролировали медицину, если сами условия существования вот нашего общества не изменятся, ничего не изменится. Если есть несовершенные законы, есть повреждения в духовно-нравственном строе жизни общества, то никакими внешними воздействиями это не исправить. Но это, конечно, вовсе не означает, что не должно быть контроля за определенными вот секторами медицинской практики. Что касается диагностики пренатальной, то можно сказать, что действительно те страшилки, которыми пугают беременную женщину, на самом деле они не являются столь непреодолимыми, вот эти вот диагнозы. В первую очередь хочется отметить, что сами диагнозы носят вероятностный характер. Там не говорят, что у вас 100% вашего ребенка будет то-то и то-то. Говорят, у вас большой возраст, поэтому ваш ребенок с большой вероятностью может быть там, дауном или еще каким-то вот инвалидом. Да? Вот. Никто из здравомыслящих врачей не возьмет на себя ответственности ставить точный диагноз на ранних стадиях эмбрионального развития. Ну, если там действительно нету явных каких-то хромосомных изменений, но чтобы эти хромосомные изменения установить, нужно провести очень опасную для развития плода операцию. Очень опасную. То есть это брать, прокалывать пузырь и брать, значит, пробу в состоянии, когда любое, даже тонкое какое-то вмешательство в процесс вынашивания беременности может вызвать осложнение беременности. То есть, чтобы продиагностировать наследственно какое-то заболевание, нужно подвергнуть развитие ребенку значительному риску. И возникает вопрос, а зачем все это нужно? Зачем взрослым людям узнавать, какое будет здоровье будущего ребенка? И если честно взрослым признаться, честно ответить на этот вопрос, то можно сказать таким образом примерно, что взрослые хотят от ребенка, чтобы он был здоров, и желательно на 100%. То есть подход к ребенку в наше время – это подход как к некому такому продукту, продукции своего рода. Брака никто не хочет, хотят, чтобы было все качественно, как в магазине, как на рынке. И здесь вот получается такое отношение к детям, это отношение как к некому продукту, значит, который можно попробовать. Попробовали, не получилось. Ага, ну это брак, значит. Брак, значит, в отходы. Попробовали, получилось. Хорошо, качественный продукт взяли. Понимаете, как на рынке. Вот как раньше говорили, там в магазине купили. Вот здесь такой своего рода магазин получается. Значит, есть качественный товар, он, значит, имеет право на дальнейшее свое существование. Есть некачественный товар, брак своего рода, с точки зрения некоторых таких вот неразумных родителей. И они буквально выбраковывают этих детей. Вот это явление, оно, в общем-то, наводит на мысль сравнение с другим таким порочным явлением в нашей жизни общественной, которое называется пробный брак. Что такое пробный брак? Это когда взрослые люди, уже достигшие совершеннолетия, они обычно, да, некоторые есть, и не до этого даже и не могут дотерпеть, они вступают в сожительство. И якобы они, чтобы вступают в сожительство, якобы испробовать, да, чтобы брак этот был уже подготовленный, попробовать. Вот прежде чем вступить в брак, надо попробовать. Но на самом деле само выражение «пробный брак», оно наводит на мысль о том, что это тоже своего рода рынок, такой вот базар. Вот как на базаре идете, пробуйте семечки, да? Попробовали семечку, не понравилось, попробовали другие семечки, не понравилось, попробовали третьи, понравилось, взяли. То есть пробный брак – это своего рода такой вот такой базар, ярмарка, где потенциальные будущие супруги пробуют одного, второго, третьего, там, или одну, вторую, третью. Вот что такое пробный брак? Попробовал, не понравилось, значит, разошлись, да? Мы же ведь не вступали в законный брак, мы же обязательств никаких не давали друг перед другом. А какие могут быть претензии? Вот когда распадается вот это сожительство, одна сторона страдает, а другая ей говорит, так мы же не договаривались. То есть это очень такая изощренная форма взаимного обмана. Почему взаимно? Потому что с одной стороны может, так сказать, бросить один, так сказать, партнер, и с другой стороны может бросить другой партнер. То есть как бы рискуют оба, но кто первый из них бросит, тот, значит, окажется якобы в лучшем положении. А кого бросит, значит, тот будет в худшем положении. Так вот, пробный брак, на мой взгляд, это явление очень тесно связано с явлением вот такого выбора детей до рождения. То есть, по сути дела, получается, что это пробные дети, которые зачаты вот этими взрослыми людьми, которые потом выбирают, стоит ли или не стоит вынашивать дальше беременность. То есть, по сути дела, они не готовы принять любого ребенка, который им будет послан Богом. Они готовы принять только здоровых, только качественный, так сказать, продукт зачатия, как некоторые представители медицины это называют.
В нескольких десятках метров от нас батюшка храм Святой Матроны Московской, надо сказать, страшно, но на рынке современном, да, современном рынке детей, слепорожденная девочка, это было бы уже...
Да, блаженная Матрона уже могла бы не появиться в наше время, потому что это ребенок-инвалид. А ребенок-инвалид с точки зрения идеологов вот такого фашизма современного, который представляет вот эта система планирования семьи, по сути дела, это человек, недостойный существования на Земле. Я неоднократно слышал то, что убийство этих детей, элиминирование, да, это приносит пользу обществу, потому что освобождает общество от вот этого груза заботы об этих детях. Как было однажды сказано на правительственной конференции по народосбережению Свердловской области представителям вот этой системы планирования семьи, что раньше у нас было 4 дома ребенка-инвалида в области, а сейчас 3, благодаря деятельности системы планирования семьи. То есть это было, значит, сказано как достижение, то есть общество было избавлено от излишних забот об этих детях-инвалидах. Но мне пришлось встать и задать вопрос, а каким образом это было достигнуто? Они их всех вылечили?
И что он ответил?
Она ничего не ответила. Что можно ответить? Это вопрос риторический.
Ну вот интересно, в нашем обществе демократическом фашистская идеология же очень так серьезно критикуется, и очень так любое поползновение там сказать, что, например, я русский, все, значит, ты фашист, или еще что-то. А тут откровенно фашистская идеология, да, выбраковывание неполноценных, и это все спокойно как бы... Мы ничего не можем об этом сказать, что ли?
Нет, мы как раз и должны об этом говорить, но вернусь к тому, что уже было сказано. Вот это равнодушие общества является причиной того, что это есть у нас, и об этом молчат. Вот это вот страшно, понимаете? Это называется, вот то, о чем мы говорим, положительная евгеника. И вот в ряде таких официальных высказываний, документов говорится, что да, положительная евгеника – это да, это допустимо. Но напомню, что как раз... Сама евгеника активно применялась в период Третьего Рейха, когда выбраковывались ненужный человеческий материал. Так что это все одного поля ягоды. Вот такой подход к человеку, к ребенку, это откровенный фашизм.
Батюшка, а сколько лет «Колыбель» существует?
Центр защиты материнства «Колыбель» при социальном отделе Екатеринбургской епархии существует уже более 10 лет. 2011 год. Создан он был в первой половине 2002 года.
И вот за эти годы какие позитивные изменения, на ваш взгляд, произошли? Вы же тоже можете, вот там кто-то говорит, что одного дома инвалидов не стало, а вы, может быть, хотя бы приблизительно какие-то вот итоги десятилетия?
Знаете, в начале 2000-х годов была страшная статистика демографическая. Население страны вымирало по миллиону в год. Вот страшно сейчас это представить. В настоящее время вот звучат голоса, что вот это вот вымирание населения России приостановилось. То есть где-то на считанные тысячи рождаемость меньше, чем смертность вот в стране. То есть за счет, конечно, притока новых людей у нас есть прирост населения. Но сейчас мы приблизились к балансу, вот, когда на нулевую такую позицию естественного прироста населения мы выходим. То есть я считаю, это главный итог, конечно, не только деятельности «Колыбели» или других организации в защиту жизни, в защиту семейных ценностей. Не только итог деятельности государственных структур, которые занимались вопросами семейной политики, не только итог деятельности общественных организаций. Я считаю, что это итог некого поворота в сознании людей. Во-первых, люди осознали опасность этого пути, решение проблем за счет убийства своих детей. Проблемы, они не решаются на самом деле, они только усугубляются, когда дети убиваются. И вот то, что стали убивать меньше детей, меньше абортов стало, я думаю, что стало все-таки меньше, надеюсь на это. Потому что некоторые считают, что официальная статистика не учитывает там абортов от частных клиник, от медикаментозных абортов. Но я вот по общению с людьми, с молодежью особенно, чувствую, что действительно аборты стали делать реже. И в связи с этим, я думаю, и рост благосостояния, который все равно, в общем-то, наблюдается по сравнению с 90-ми годами, в значительной степени связан с тем, что люди отказываются от этого варварского и богопротивного способа действия. Чем меньше у нас будет делаться абортов, тем люди все-таки будут жить лучше. В целом, я не говорю там в чисто материальном смысле, но бывает, что и в материальном смысле жизнь становится лучше. Это не главный показатель, критерий. Вот. Но все-таки и он зависит от того, поступают люди согласно воле Божией или против воли Божией. Это главное изменение, которое наблюдается. Конечно же, нельзя это сказать о состоянии семьи. Состояние семьи, оно продолжает быть таким достаточно плачевным, но отрадно, что, по крайней мере, на семейный образ жизни, на ценности семьи стали больше обращать внимание. И я надеюсь, что вот те показатели тоже одни из самых худших в мире, показатели разводимости, распада браков, они все-таки начнут улучшаться со временем. И в значительной степени за счет того, что будут создаваться изначально крепкие семьи. Люди изначально будут более ответственно относиться к семье, к семейному образу жизни. То есть у нас в какой-то степени тоже был абсолютный минимум в отношении ценности семьи. То есть можно было семьей, так сказать, пренебречь как чем-то малозначимым для многих людей. Поэтому и разводы, поэтому и измены, поэтому и пробные браки. Вот. Сейчас потихоньку сознание тоже начинает меняться. И я думаю, что в перспективе тоже какое-то вот улучшение в плане показателей вот семейного образа жизни можно ожидать. Но для этого надо трудиться и над самим собой, каждому человеку, потому что это распад семьи – это внутри человека, так сказать, причины, проблемы. И трудиться и в общественном, государственном смысле, потому что очень многое, что есть в нашей жизни, оно направлено против семейного образа жизни.
Батюшка, вот мы говорим о неравнодушии общества, насколько это важная тема, но вот в последнее время очень нравится депутат Милонов, его деятельность в Санкт-Петербургском законодательном собрании, на него ополчились все либеральные силы, они недавно опять написали письмо, что Петербург становится столицей мракобесия, потому что он выступает за права эмбрионов, против гомосексуалистов, против приезда таких так называемых деятелей культуры, как Мадонна, Леди Гага. И, в общем, очень жестоко на него наступают. Вот один человек взбаламутил все общество. Один человек как бы инициировал закон против пропаганды гомосексуализма. Вот за это десятилетие. Вот есть у нас в Свердловской области такие депутаты, я не знаю, такие люди, которые всей душой болеют, там говорят, отец Дмитрий, все, мы там будем двигать в областной думе, чтобы законы такие принимались в защиту семьи и семейных ценностей. Вот есть на кого опереться в нашей власти, хотя бы на уровне области?
Ну, я могу так сказать, что есть представители власти областной, которые, по крайней мере, адекватно мыслят вот, в ключе семейно-демографической политики. То есть они то, что могут делать, стараются делать. И действительно, в общем-то, вот недавно вот круглый стол прошел у нас в рамках конференции по социальному служению церкви, и заместитель министра социальной политики Ирина Анатольевна Кунгурцева выступала. Она рассказывала о том, что делается в плане семейной политики. Действительно, есть положительные такие тенденции, особенно в сфере социальной политики, которые направлены на поддержку крепкой семьи. Но, с другой стороны, я могу так сказать, что одной исполнительной власти недостаточно для того, чтобы изменить ситуацию коренным образом. Здесь необходимо, конечно, активное участие и действительно депутатов. Вот в плане законотворчества у нас, конечно, как на федеральном уровне, так и на областном еще есть много что сделать в положительную сторону. То есть у нас отрицательных моментов в нашем законодательстве, антисемейных и антидетских, в том смысле защиты детей до рождения, очень много. А положительных очень мало. То есть здесь нужно очень много потрудиться, чтобы аборты стали ненормальным явлением. Разводы, измены, сожительство стали ненормальными явлениями. А пока у нас и на уровне сознания, и на уровне законодательства все эти вещи не столько ограничиваются, сколько поощряются, к сожалению.
Батюшка, есть шансы какие-то, что все-таки будет запрет на аборты? Потому что вот мы даже не надеялись на запрет на иностранное усыновление хотя бы американцами. Но надеемся, что запретят вообще иностранцам отдавать наших детей. Движемся вот очень стремительно в этом направлении. Может быть, есть шансы на запрет абортов? Тем более, примеров масса стран, которые запретили, да и все, и не страдают от этого.
Знаете, сказать, будет это или нет, я не могу. Но у меня есть надежда, что наши папы и мамы в нашей стране, в России, перестанут убивать своих детей в чреве. Вот надежда такая есть, что вот эта практика, страшная практика, она в нашей стране прекратится. Конечно, скажут, во все времена это было. В все времена было, так сказать, были преступления, были, так сказать, маргинальные проявления каких-то вещей. Но это были маргинальные проявления. То есть к этому общество и даже тот, кто совершал эти действия, относились как к криминалу. А у нас криминал узаконен. У нас почему криминальная страна, криминальная, так сказать, ситуация в обществе? Потому что мы совершенно официально совершаем преступления в массовых масштабах. Более миллиона убийств беззащитных людей в год официально. На наши же деньги совершаются. Ну куда еще больше криминал? По миллионному городу уничтожать каждый год. Поэтому у нас общество и не может быть некриминальным. Оно перестанет быть криминальным только тогда, когда папы и мамы в России перестанут убивать своих детей. Вот в этом случае у России есть шанс перестать быть криминальным обществом. Все остальные преступления в количественном и качественном масштабе, они уже на следующих позициях находятся. У нас десятки тысяч убийств взрослых, ну, рожденных, я имею в виду, людей. И на два порядка больше убийств нерожденных детей. На два порядка. То есть тут даже сравнивать невозможно, чисто арифметически даже. А если в качественном смысле посмотреть, ну, убийца, он имел какой-то мотив там, приобрести там, какие-то материальные ценности там, и так далее. А какой мотив у родителя убивать своего ребенка? Конечно, и убийцу оправдать нельзя. Потому что, ну, жизнь человеческая – это бесценный дар Божий. И никто не имеет права решать, жить человеку или не жить. Это Бог решил. Посылая человека в мир, он решил, что человеку нужно жить на земле. Для того, чтобы человек проявил свою свободу, самоопределение в этом мире. И свободно избрал либо вечную жизнь, либо отойти от Бога, да, и погибнуть. Но эту свободу Бог человеку дает. А другой человек эту свободу забирает под всякими неблаговидными или благовидными предлогами. Поэтому это, конечно, вот эта вот ситуация, это перед Богом мерзость. И Бог нас долго терпит и ждет, все-таки надеется, что Россия покается и перестанет в массовом порядке совершать эти преступления. Вот надо в нашем сознании, в народа, просто это называть преступлением. Если это не преступление с точки зрения человеческого закона, то божественных законов никто не отменял. Это преступление с точки зрения божественного закона. Как сказано еще в заповедях Моисея, не убий. Эту заповедь никто не отменял. Никакие депутаты, никакие парламенты, никакие руководители партии заповедь «не убий» не отменяли. И вот на нашем обществе в первую очередь надо это называть преступлением. Преступлением заповеди Божьей. А жить в преступном мире, конечно, страшно. Вот люди не задумываются, но мы живем рядом с местами такой официальной казни, абортариями. Места официальной казни детей. Все мы живем рядышком. Но неужели, вот, живя рядом с местом, где каждый день происходит казнь, можно достичь какого-то процветания, какого-то мира в душе, радости? Поэтому у нас и часто бывает беспросветная жизнь, но мы сами ее устраиваем, допуская эти беззакония, эти преступления. Мы, люди, живущие в России. Поэтому надежда у меня есть, что народ это поймет и проявит волеизъявление, чтобы этого у нас не было. Это зависит только от народа. Потому что никакая политическая сила, если большинство народа имеет твердое волеизъявление в каком-то направлении, не станет этому противиться. Это противоречит законам власти. Они вынуждены будут считаться с этим. И для сохранения собственной власти они сделают все, чтобы это волеизъявление все-таки было учтено. Это принципиальная позиция. Конечно, нужно и ЖХХ как-то улучшать жизнь, там, и там, пенсию поднимать. Это все нужно. И экономику поднимать, и производство отечественное. Но это все второстепенные, третьи, четырестепенные вещи. А начинать надо с главного. Перестать убивать детей. И вот закон там Димы Яковлева, вот другие какие-то законы, это вот такие, я считаю, первые какие-то шаги к осознанию вот этой страшной правды, в которой мы скрываем. Вот то, что скрывается тема абортов, это проявление постабортного синдрома. Когда человек замешан в детоубийстве, его совесть начинает оправдывать, он пытается, вернее, заглушить голос совести. Поэтому находят все аргументы, которые оправдывают его. То есть разум человеческий начинает бороться против совести. И вот то, что эта тема замалчивается, это причина главная, то, что наша страна, наше общество, оно все страдает от постабортного синдрома. Все пытается убедить себя в том, что оно право, когда убивает своих детей. Эту правду пытается загнать глубоко в подсознание. Но люди, знающие психологию, знают, что загнание глубоко в подсознание вообще не решает проблемы человека. Со временем они вылезут и очень с такой неприятной стороны. Поэтому проблему не надо вглубь загонять, эту болезнь, а надо ее решить. И это будет оздоровление нашего общества.
Батюшка, если еще раз о неравнодушии, вот я уверена, что в Центре защиты материнства «Колыбель» работают такие подвижники, подвижницы. Говорили как-то мы на эту тему, кто хочет заняться пролайфовым движением, да, и разговаривать с женщинами, еще что-то. Говорили, что давайте будьте осторожны, потому что очень большие искушения, сразу вся толпа демонов набрасывается на вас, начинает терзать и мучить. Может, многие просто боятся, потому что, ну, как бы, многие же прекрасно осознают, что мало того, что ты поимеешь проблемы вообще вот как бы в обществе, конкретно там тебя будут гнать отовсюду, не хотеть слушать, ты еще, у тебя начнутся всякие нестроения еще в семье. И вот как бы вот этот страх, может быть, еще не дает людям говорить вслух.
А Господь нас к чему призывает, да? Блаженны, изгнанны правды ради, да? Блаженны, когда поносит и рекут всяк зол глагол лгущий меня ради. И далее прибавляет: радуйтесь и веселитесь, яко мзда ваша много на небесах. Мы для чего в этом мире находимся? Как старец Паисий Святогорец говорит, Мы в этом мире не для того, чтобы поудобнее устроиться. Потому что этот мир – это временное пристанище наше. Это своего рода вот вокзал, аэропорт, где мы ожидаем поезда, да? Ну и что толку нам устраиваться поудобнее? Но если мы в этом мире не успеем дел добрых сотворить, то сами будем потом слезы лить. И Господь вот в этом отношении каждому человеку дает возможность потрудиться. Каждому. Потому что проблему детоубийства в нашей стране решить можно только всем миром. Как на Руси у нас все проблемы решались. Было иго, были поляки, был Наполеон. И всем миром эти проблемы решались. Сейчас у нас вот это вот иродов грех, этот иго, давлеет над нашим народом. И с ним справиться может только весь народ. Вот мы должны народом себя осознать. Не быдлом, как некоторые хотят видеть, не каким-то убогим там отпрыском, да, на дереве человеческого рода, как идеологические враги пытаются изобразить. Мы народ, и народ – великий народ. Но себя опустивший, как говорят в бытовом, так сказать, разговорном языке, ниже плинтуса, да? Потому что, ну, недостойно жить на земле человеку за счет убийства своих детей. Недостойно. Это недостойно звания человека. Даже животные так не делают. Там единицы есть случаи, когда детей своих, так сказать, убивают. Единицы. А человек – это образ и подобие Божие. Он призван Богу подражать, как Господь говорит иудеям, да, обращаясь в Евангелие, говорит, ни Бог, ни Авраам этих злых дел не творил, которые вот замышляли иудеи против Господа. Да? Человек должен стремиться все-таки ориентироваться не на такие вот стимулы, как кусок колбасы, там, как одежда, как жилище, как машина, как какое-то престижное положение в обществе. Это недостойно звания человека. Всего этого ищут и животные. Вот как Господь в свое время говорил, всего это ищут и язычники. А можно сказать, и животные этого же ищут. И поесть, и поспать потеплее, и занять в стае более выгодное место. Но это не признак достоинства человека. А человек должен быть, являть собой образ и подобие Божие. В этом мироздании только через человека вот, Бог может себя явить в наибольшей степени. А человек себя через себя являет совершенно противоположную, так сказать, сущность, противоположное лицо, да, которое Богу стал противиться.
Даже если животные без страха, да, защищают своих детенышей, то есть мы тоже не должны страшиться того, что у нас будут какие-то проблемы, если мы встанем на защиту детей.
Самая главная проблема, это я уже сказал, равнодушие. По ком звенит колокол, да? Если сейчас убивают детей нерожденных, как самых беззащитных людей, следом готовится убийство беззащитных стариков, под вид, старушек под видом эвтаназии. Дальше убийство тех, кто уже не угоден власти. Понимаете? А дальше просто уничтожение вообще всех, кто живет на земле по принципу того, что дьявол человека-убийца от начала. Поэтому, чтобы вот этот вот процесс приостановить, обратить вспять, который в значительной степени, к сожалению, в России продвинулся вперед. Мы сами должны ответственность нести за свою страну. Понимать, что вот этот проект дьявольский, он в значительной степени был в 20 веке реализован дьяволом в нашей стране. Так вот, мы должны все-таки вспять этот процесс постараться обратить. Не убивать детей, не допускать там того, чтобы эвтаназию там вводили. Не допускать распада семьи, не допускать растления детей через всякие, опять-таки, благовидные и неблаговидные причины, то есть под видом борьбы там, со СПИДом там, и прочие какие-то причины. То есть мы должны стараться все-таки волю Божию исполнять. Простой такой путь, который каждому христианину дан. Не размышляя о том, будет нам сладкий пряник там или кнут. Мы же не для этого живем.
Батюшка, мы выходим в эфир в сочельник, и даже ночной эфир уже будет тогда, когда рождественская ночь будет. Что бы вы могли сказать вот накануне Рождества нашим радиослушателям?
Я достаточно привычное, хочу сказать, привычное слово, что хочется пожелать, чтобы Христос рождался в каждом сердце, в сердце каждого христианина, вот, чтобы это Рождество это было началом новой жизни. То есть каждое Рождество – это обновление жизни, это рождение в мир Спасителя, который несет надежду на избавление от власти дьявола, греха и смерти. Так вот, хочется пожелать, чтобы именно вот это состоялось в сердцах людей. Вот, чтобы человек вот этим светом Христовым от себя тьму отгонял, которая объективно в нашей жизни присутствует, эта тьма. Но вспомним, что пишет святой апостол Иоанн Богослов в своем прологе Евангелия. «И свет во тьме светит, и тьма не объяла его». То есть он пишет о воплощении Слова Божия, второго лица Святой Троицы, и говорит о том, что это Боговоплощение – это пришествие в мир вот этого божественного света, который просвещает всякого человека, грядущего в мир. Рождение Богомладенца Христа в нем своего рода прообраз рождения каждого человека в мир. Потому что прежде чем был сотворен человек, был прообраз, да? Сын Божий. Поэтому прообразу сотворены были люди. И вот по человечеству он рождается в Вифлееме 2000 лет назад, а по божественной сущности он Бог привечный. Поэтому вот это соединение вечной божественной жизни и нашей человеческой жизни, оно должно состояться в этой земной нашей жизни. А состоится может только в том случае, когда Господь в наше сердце вселится. Самое удобное время для вселения Господа в сердце, это когда Он младенца в пеленах, в яслях смиренно почивает. Потому что, ну, по гордости нашей принять Его как судью, как вершителя нашей судьбы не каждый может. Не каждый имеет такое смирение, взрослый человек. А принять как Бога младенца, лежащего в яслях, это каждый способен. Так что хочется пожелать, чтобы Господь вселился в вертеп нашего сердца, куда, как говорится, скот загоняли, да, пастухи, вот в этом убогом вертепе, чтобы Господь не возгнушался вселиться вот в рождественскую ночь и в нем обитал.